Это на самом деле актуально. Я уж не знаю, какую дату назвать, с какой даты это для нас особенно актуально. Это актуальна тема о стрессах. Это актуально для нас, когда с марта месяца 2019 года, когда началась корона, или это актуально для нас с того момента, когда началась совершенно нас повергшая всех в изумление война между Россией и Украиной. Это страшный стресс для нас, родившихся и живших в Советском Союзе. Россия, Украина – это не за границей, это не две национальности. То есть, вероятно, было подспудно что-то, но это приглушалось, и мы этого не ощущали совершенно. Стрессы нашего времени, стрессы этого страшного 7 октября, это уже скоро год будет вот этому ужасу, и этот стресс живет с нами, стресс тех людей, которые еще в плену, говорят, что надо их называть не хатухим, а швуим, чтобы они вернулись обратно, вернулись домой. Эти стрессы сегодняшнего дня, вот они, стрессы этой совершенно какой-то кошмарной Олимпиады. То есть я могу сказать, что с того времени, как мы стали обращать внимание на другие вещи в нашей жизни, это не было абсолютно для нас, скажем так, не представляло собой какого-то интереса. Но вот то, что сейчас делается, и вот это вакханалия какого-то язычества, которое упало на нашу землю, это что, не стресс? Или вчерашняя фотография Илона Маска, который сидит в ресторане с очаровательной блондинкой, и он сказал, что наконец-то, да, он нашел женщину в своей жизни. Это робот. И он представляет ее как умную, красивую и, главное, послушную женщину. Это не стресс вообще жить в это время? Я прочитала где-то очень симпатичную шутку. Помните 17 мгновений весны, да? И песню, известную песню. Есть переначенную, да, есть только стресс между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Это на самом деле стресс сегодняшнего дня, то, что мы сейчас каждую минуту ждем, и это об этом говорится в средствах массовой информации, это муссируется, выявляются даты, когда это будет. Это будет 5 числа, или это будет 12 числа, или это будет 13 числа. Когда же, наконец, Халила Луалейну, когда же, наконец, Иран ударит, Хизбалла ударит? Это не жизнь в состоянии стресса, а стресс, в котором живут наши южане уже много лет. А наши северяне, израильские, сейчас, это не стресс. Как можно выжить в условиях этого стресса? Как можно сохранить какое-то психическое здоровье, какую-то уравновешенность в жизни? Как можно сохранить хорошее настроение, просто такую вещь, как хорошее настроение? Как можно продолжать улыбаться своим близким, когда сказали во время шаббата даже включить радио на такую маленькую, значит, громкость и все время слушать, а вдруг что-то какое-то будет распоряжение которая, значит, расскажет нам, как себя вести вот в ситуации воздушного налета, в ситуации там, и называются эти сейчас, эти модификации, такие бомбы, такие бомбы. Послушаешь этих политических комментаторов, боже мой, они специалисты большие в военном деле. И эти все они легко оперируют названиями вот этих всех, так сказать, новейших беспилотников и новейших всяких, а уж как то, что израильтянам удалось, разведке израильской удалось уничтожить двух бандитов, и вот это муссируется, как же они были уничтожены. Или это был какой-то, значит, так, шпионский, то есть разведчики, нет, наши всегда разведчики, а их всегда шпионы. Так вот, это был какой-то акт такой величайшей победы, значит, нашей разведки, или это, значит, был такой просчет их секретных служб, и это все целый день. И вы знаете, я время от времени спрашиваю себя, ну хорошо, у нас как бы у нас есть чем заниматься, и мы, ну, два раза в день я тоже грешна, конечно, новости послушать, это еще пришло из той жизни, и я считаю, что это не та вещь, которой я должна решительно сказать нет. То есть есть вещи, которые мы решительно говорим нет, и мы совершенно не всех слушаем, и у многих сейчас комментаторов и обозревателей очень сильно страдает великий, могучий русский литературный язык, потому что входит огромное количество идиом, всяких выражений, слов, которые в иврите, мы говорим, они называются «невульпе», то есть «падаль изо рта», «падаль во рту», такая падаль, которая выходит из уст, это нецензурные выражения, которые вошли в обиход, и вот так ими все пользуются. Понятно, что мы очень выборочно, значит, можем позволить себе слушать и пользоваться какой-то информацией, но при этом, ну, значит, вот как-то себе мы это ограничили. И, ну, в основном, конечно, мужу я все рассказываю, потому что он считает, что на это... Он всю информацию черпает из других источников. У него достаточно посмотреть недельную главу. И он уже приблизительно представляет себе, с чем мы встретимся вот на этой неделе. А я немножко, так сказать, слабее. Я ему немножко рассказываю того, что происходит в мире. Но это мы, в общем, люди, которым повезло и которые сумели защититься таким колпаком Торы, таким батутом, который смягчает все удары, смягчает, объясняет. А вот как живут люди, в том мире? Мне это очень странно всегда подумать о том, на что они надеются, на что они полагаются. Вот они же бедняги, они же живут в состоянии стресса ежедневного, ежесекундного, ежеминутного. И этот стресс не дает спать, и этот стресс не дает нормально жить, нормально существовать. И поэтому я захотела поговорить с вами вот на тему, неизбежны ли стрессы в наше время. То есть причин для стрессов выше крыши. Причин для стрессов множество. Мы можем с вами перечислять еще и еще и еще и еще. А таблички на туалетах, которые у нас появились уже, значит, несколько лет, и сейчас они все больше и больше и больше, значит, когда вместе туалет женский и мужской делается, у нас уже в Тель-Авиве полно такого. А все то, что, так сказать, в графе там родители, папа первый, папа второй, или мама первая, мама вторая. Родитель, нет, не так это называется. Родитель, я оговорилась, родитель первый и родитель второй. Вот это не стресс. Это не стресс. То, что мы сейчас испытываем, а не стресс. Политическая ситуация, когда на белое говорится черное, на черное говорится белое, на подрыв демократии говорится, что это демократия, а на то, что на демократию говорится, что это, так сказать, там антинародное какое-то голосование. В общем, все это, и если я вас попрошу перечислить мне еще и еще стрессы, вы мне начнете перечислять свои собственные стрессы. Боже мой, а сколько было внутри семьи, внутри нашей нерушимой такой ячейки, муж, жена, дети, сколько стрессов мы пережили за последние 5 лет. Опять-таки, начиная со стресса короны, когда люди остались без работы, когда у людей были порушены их бизнесы, их возможности существования, когда семьи, ну, опять-таки, можно анализировать и говорить, что, конечно, семьи, которые не были крепки изнутри, они разрушились, а вот семьи, которые были крепки внутренней связью, они, наоборот, укрепились и стали еще более счастливыми. Есть такая точка зрения, я тоже ее разделяю в какой-то степени, но это все было, это все было. А вы можете мне сказать, а что вы начали с короны? А что вы не начали с выселения, например, Гушкатифа? Когда часть народа была разрушена, был разрушен уклад жизненный, были разрушены все создаваемые годами угодья, плантации, фермы, рабочие места. Все было разрушено, и, так сказать, до сих пор часть нашего народа, они не пришли в себя после вот этого страшного события, которое было в нашей жизни. А кто-то скажет, а почему вы начали с Гушкатифа, а почему вы не сказали о таком страшном соглашении в Осло, которое развернуло весь ход еврейской истории, истории еврейского государства в другую сторону. Я скажу, да, да, и это, и очень-очень много, я, к сожалению, у нас нет такого общения непосредственного, я очень бы хотела сейчас вас спросить, назовите мне один стресс в вашей жизни, который очень сильно, если его можно назвать, если это, так сказать, какая-то открытая вещь, и я уверена, у каждого нашлось бы, что сказать. Есть только стресс между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. То есть, что это значит? Это значит, избежать стрессов невозможно. Для этого я пришла сюда, чтобы вам это продекларировать. Люди, друзья, товарищи, мучайтесь. Мучайтесь дальше. Пусть эти стрессы разрушают вашу психику, ваши семьи, ваше отношение к миру. Пусть стирают улыбки с вашего лица. Это же стрессы. Я для этого пришла? Конечно, как вы понимаете, нет. Конечно, нет. И, конечно, я пришла к вам с тем, чтобы сказать, дорогие, избежать стрессов возможно. Возможно, даже при том, что жизнь, она очень цветная, и, к большому сожалению, черной краски в ней очень-очень много, особенно вот то, что мы сейчас видим. Стресс. У меня моя ученица поместила на своей страничке, она обнимает сына, и вот сын опять уходит, сын уходит, сейчас уходит, уходит служить. А другая моя приятельница рассказала о том, что ее сын, милуимник, был 5 месяцев, потом его чуть-чуть отпустили домой, и вот сейчас снова вызвали повесткой еще на 2 месяца. Куда, что, где он будет, что это будет? Это себе представить невозможно. У другой моей приятельницы, ученицы, тоже сын в армии уже долгое время, и все молимся, чтобы все наши мальчики вернулись домой целыми и невредимыми. Цена, которой расплачиваются за... Не хочу сейчас говорить ни о правительствах, ни о чем. Цена очень-очень велика. И то, что происходит последние несколько месяцев, это постоянный стресс невозможности, как бы невозможности нам что-то изменить. Невозможность. Но изменить возможно. И с этим я к вам сегодня пришла. И я скажу вам одну такую вещь, которая пришла в голову моему мужу, и я была совершенно ошарашена этой мыслью. И я подумала, да, как мало мы можем видеть, какую маленькую-маленькую картинку мы вырываем из контекста Всевышнего нет категории времени, пространства, а у нас они есть, мы вырвали картинку, мы смотрим на эту картинку, мы думаем, что эта картинка объясняет нам все. Ничего не объясняет. Я вспомнила сегодня трагедию Гуш-Катиф. Да, это была тяжелейшая трагедия для всех. Для людей, выселенных из своих домов. Для стариков, сжимающих свитки Торы, которые они выносили из синагог за минуту до того, как эти синагоги должны были быть разрушены. И разрушены кеми? Своими солдатами, своими силами полиции. Это была страшная трагедия, когда дети хватались за юбки мам и говорили, нет, нет, мы не оставим, мы и их силой отрывали, грузили в грузовики и увозили. Это было в наше время. Это было освобождение Гуш-Катифа и передача этих земель в руки палестинской автономии. Дорогие мои, вы знаете, что мне сказал мой муж, который не читает, не смотрит новости и не читает израильские газеты. Он сказал, смотри, ведь Гуш-Катиф это была вся полоса, которая, значит, это была полоса перед арабскими уже землями. Это было отвоеванное такое пространство, которое расцвело, которое было в замечательных садах, в прекрасных деревьях, в изумительных теплицах. Там произрастали совершенно необыкновенные овощи, фрукты. Это был чудесный сад, и это было место работы, жизни, радости, счастья многих людей. И вдруг все, этого ничего нет, это все отняли, это все, сейчас это пустыня, сейчас это жуткие совершенно, это полоса, это ничего там не растет, и ничего там не ветвится, и не колосится на ветру. Но эти люди, которых оттуда силой выселили, которые оплакивали свою жизнь, оплакивали вот это вот выселение, эти люди остались живы. Эти люди остались живы. А останься они там в своих домах замечательных. И, так сказать, то, что произошло 7 октября, конечно, мы оплакиваем тех, кто оказались на пути этих животных. Но те люди, которые должны были, если бы они остались жить на тех территориях, они должны были, они и их дети, оказаться вот на этой передовой позиции этой орды гадкой, мерзкой, сметающей все на своем пути, этих людоедов, эти люди остались живы. Понимаете, что может быть лекарством от постоянного стресса? Чуть-чуть отойти в сторону и встать на пригорок, и попытаться быть ближе к Всевышнему, посмотреть, поговорить с ним и решить, да, на самом деле, ведь эти люди, все население Гуш-Катифа, все эти виллы, дома, синагоги, магазины, все это на тот момент все это уничтоженное такое человеческое теплое пространство, оно, да, оно рассеялось, но оно осталось человеческим теплым пространством, потому что каждый из них пустил корни где-то в других местах, они, у них подрастают дети, они выдают замуж, женят своих детей, у них подрастают внуки, то есть жизнь продолжается. Таким образом, допустив вот этот ужас Гуш-Катифа, не инспирировав, не дай Бог, не дай Бог не сказать это, Всевышнего так сделал. Нет. Всевышний отвернулся в сторону, сказал, вы не со мной. Пожалуйста, решайте сами, сами свои проблемы. Так вот, допустив это, получается так, что Всевышний спас этих людей. Смотрите, у каждого из нас есть своя личная история своего личного Гуш-Катифа. Когда-то давно, у меня очень тяжело заболела мама. Она была молодой, ну тогда я думала, наверное, там, что она была пожилая женщина. На самом деле ей было 56 лет, когда она заболела, 57 лет она умерла. Она была очень хорошим человеком и до сих пор, Зихрона Левраха, есть люди, которые ее помнят и которые мне говорят о том, что ой, она всем помогала, она была цадика, она была необыкновенная, она собой всегда жертвовала, она много-много всего хорошего. И представьте себе, что такое для дочери. Я уже была тогда замужем, и мой муж за ней ухаживал наравне со мной даже больше, чем я, потому что он как-то умел все делать более ловко. И для нас это была страшная трагедия, потому что, ну, как бы рушилось все. У нас все семьи, мой папа с мамой, там очень хорошая семья была, тетя с дядей, все были вот такие нормальные, хорошие семьи. Так, как сейчас говорят, нормативные. И для меня это была страшная трагедия. И потом получилось так, что сейчас я уже думаю, если бы Всевышний допустил, болезнь победила, сейчас... в любом случае, как бы у нас у всех, так сказать, определенная определенный срок нам отпущен жизни в этом мире, и дальше следующий срок жизни в следующем мире или в следующих мирах. То есть оно по-другому быть не могло. То есть моей маме бы в прошлом году, скажем, стукнуло бы, если бы она жила в этом мире уже 100 лет, вряд ли она жила бы до этого времени. То есть в любом случае мы знаем, что есть определенный какой-то порядок жизни. Да, в случае с моей мамой этот порядок жизни, он, ну вот как-то был для нас и трагически нарушен, потому что, ну да, годы молодые и посередине, и жалко. И она была очень востребованная, была учительница, и очень хорошая, и все было, и вот так раз, и нет. Но теперь, когда уже прошло больше 100 лет со дня ее рождения, я думаю, а ведь она очень-очень многого в жизни добилась своим уходом. Я не знаю, как наша жизнь повернулась бы, останься она жива, и продолжали бы жить мы, так сказать, в Подмосковье, и пришло бы к нам какое-то знание о Всевышнем, вошли бы мы в этот мир, в котором, бля и нора, дай Бог, живут наши дети, внуки, и все. Я не знаю, как это было бы, но мама ушла. Папа через 3 года женился на другой женщине, очень нам близкой, любимой, которая, собственно говоря, и состоялась как бабушка наших детей, потому что моя мама ни одного внука не успела увидеть. А у женщины, на которой женился мой папа, сын уже был в Израиле, и внуки были в Израиле, и, в общем, так оно все сложилось, и он был нам близким человеком уже, был мне братом, и в общем, короче говоря, мы оказались здесь, и мы оказались, ну, еще оттуда, мы начали этот путь, оказались в том мире, который моей маме сейчас обеспечивает там хорошее место. Потому что мы знаем, что когда мы уходим в тот мир, все, что мы берем с собой, это наши добрые дела, добрые или злые, или нехорошие, и там мы держим отчет за то, что мы сделали здесь. Хорошо, моя мама была хорошим человеком, и, конечно, ее добрых дел было намного больше, чем каких-то косяков в жизни, но она уже там, и все. И больше она для себя ничего сделать не может. Но тут вступает другая сила, которая, да, может для нее сделать огромно. Это сила, которая исходит от ее потомков. А ее потомки – это ее дети, ее внуки, ее правнуки. И вот они сейчас обеспечивают ей там поднятие, как у нас говорят, илуй нешама, поднятие души на следующий, следующий и следующий уровень. Когда мой сын здесь что-то хорошее организует, или издает книгу, или кому-то помогает, у меня мелькает такая мысль: о, это же моей маме, моему папе, там от этого будет еще лучше, чем сейчас. Для меня, я вам скажу честно, это большое лекарство от стресса. Это понимание того, что ты находишься в правильном месте. Какое бы ни было время, даже в такое сумбурное, как сейчас, получается так, что от тебя, да, зависит от того, как ты воспитаешь детей, от того, что они принесут в этот мир, зависит очень и очень многое. И поэтому, конечно, лекарство от стресса. Я перед уроком спросила мою дочку, я говорю, вот у меня такая тема, значит, неизбежны ли стрессы в наше время и что можно сделать против стресса. И она сказала, высыпаться, высыпаться. Ну, маме трех маленьких детей, конечно, это очень важно, но я вам скажу, дорогие, это всем важно. Это всем важно. И от того, что мы сидим и смотрим новости до 12, до часу, до 2 часов ночи, и не высыпаемся, мы усиливаем те стрессы, те негативные последствия стрессов, которые мы потом испытываем в течение всего следующего дня. Каждый из вас, наверное, вспомнит какие-то ситуации, когда нам казалось, что все очень тяжело, все как-то очень сгущается, все очень как-то и как Всевышний такое позволяет, и почему это случилось именно со мной, и почему я так терплю в этой жизни. Потом проходит какая-то черная полоса, и выясняется, что именно вот в истоках этой черной полосы было заложено то самое счастье, которое наступило, когда наступает следующая полоса, белая полоса. Книжки, когда-то я очень-очень любила, детская книжка, такая Александра Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Такая еврейская девочка, которая, семья которой ушла от еврейства. Религиозными там были только бабушка и дедушка, значит, с одной стороны, а папа уже, так сказать, хороший врач был, преуспевающий, и девочка уже была, так сказать, совершенно вне всяких рамок религиозного еврейского понимания, таранического понимания этой жизни. Но она рассказывает, как в зоопарке, она увидела, ну, видимо, это был, я не знаю, говорит ли она старый еврей, вообще в книжках моего детства слово «еврей» в положительном смысле это точно уж не употреблялось. Я думаю, что не употреблялось на всякий случай вообще. И вот этот старый еврей говорит, что наша жизнь, посмотрите, мадемуазель, на эту зебру, на эту зебру, на эту зебру. Вот наша жизнь, это вот такая же зебра. Есть белая полоска, и ее надо проходить долго-долго. Ее надо смаковать, ею надо наслаждаться. А потом наступает черная полоска. И так же, как на зебре. И ее надо пробегать быстро-быстро и тихонько, вдавив голову в плечи, пробегать вот эту полоску так, чтобы, она не оставила или оставила как можно меньше следа вот, в нашей жизни. И снова к белой полосе. И я вам скажу, что я запомнила это из далекого детства, но я вижу, как это в жизни. Просто это, я знаю, еще с тех времен, когда я была еще октябренком, пионеркой, а я даже комсомолкой была, да, то есть я все эти стадии прошла тамошней жизни, при том, что на оборотной стороне листа мы были диссидентами, читали всю запрещенную литературу и по ночам слушали там BBC, «Голос Америки» и все это. Это все было вот так вот параллельно. И параллельно вот так вот и шла жизнь. Белая полоска, черная полоска, потом белая полоска. Когда-то нашу бабушку на свадьбу к своему сыну, который уже был в Израиле, не отпускали с формулировкой «нецелесообразно». Она 3 дня напросилась. Врач. Никаких государственных секретов она не знала. Врач, который просился на 3 дня отпустить ее на свадьбу к сыну. Ей написали «нецелесообразно». А потом были другие времена, и уже всех отпускали. А потом наступили третьи времена – когда уже сообщение было абсолютно, и оттуда повалили уже по всему миру русские в университетах и так далее, и, к сожалению, евреи тоже и сейчас выбирают любую диаспору, любой галут, если есть возможность не ехать в Израиль. Ну, мы, слава Богу, к нам пришло как-то понимание, ощущение того, что только сюда очень давно, еще там в 80-х годах, и когда все поехали, и когда звали нас в Америку и брали на себя все, вот там как-то вот мы почувствовали, что вот здесь, и это наша земля, и то, что будет с этой землей, то будет с нами. А потом, когда для детей это тоже, человек должен иметь какую-то, знаете, вот я все время говорю о кремовых шторах из дней Турбиных, когда там вот за кремовыми шторами это вот та жизнь комфортная, теплая. И что бы ни было в Израиле, вот вы понимаете, для нас, наверное, это вот наша жизнь в рамках кремовых штор. Потому что Всевышний дал нам эту землю. Не случайно он не поселил нас в Уганде, как собирались это сделать там отцы основателя сионистского будущего государства. Вот эта земля, много тут делается, очень шиворот на выворот, чтобы не сказать более остро. Но это та земля, которая дана нам Всевышним. И это то счастье, которое у нас есть, это тоже лекарство от стресса. Оказаться в ситуации сегодняшней жизни евреев в Европе. Я не знаю, когда я иду там по Лондонскому мосту, и я чувствую на себе взгляды, как-то взгляды какого-то такого антисемитского такого настроя, который, может быть, когда-то, я вспоминаю это, я ощутила, я знаю, в советской школе, в подмосковной, мытищинской, это возвращает меня куда-то в другую жизнь. В Израиле, к большому сожалению, в Израиле сейчас тоже антисемитов полно, и всякие союзы славянские делаются, и что только не делается, но как говорят, в Израиле 6 Израилей. И каждый себе выбирает тот Израиль, в котором ему комфортно и хорошо жить. И это, конечно, Эрец Исраэль. Как это ни парадоксально, это тоже лекарство от стресса. Лекарство – это ощущение того, что ты живешь внутри Всевышнего, и он руководит тем, что происходит, то есть он руководит непосредственно или опосредованно, то есть дает нам свободу. То, что мы с этим делаем, с нашей человеческой свободой, это, конечно, неоднозначно, и все по-разному. Но для нас ощущение того, что он все решит как надо. И теперь еще то, что я хотела рассказать, так как мы сегодня Рош Ходеш, первый день Ава, месяца Ава, и мы находимся вот прямо посерединке между 17-м Тамузом и 9-м Ава. И я вчера вспоминала эту историю, и сегодня, так как другая аудитория, я позволю себе рассказать ее еще раз. Когда-то, когда мы готовились к поездки в Израиль, ну, готовятся, уже все было, уже можно было ехать, и уже визы давали, и уже даже разрешали взять с собой из всего-всего-всего-всего, что ты за жизнь там собрал, накопил и так далее, разрешали брать на человека по $100. Все остальное ты должен был оставить там. Но это уже была свобода, это уже не была ситуация, какая она была у моего брата, когда бабушка ему сказала: «Мишенька, либо в тюрьму, либо лучше в Израиль, чем в тюрьму». У него в 70-х годах была именно такая ситуация. Лучше в Израиль, чем в тюрьму. У нас уже не было в тюрьму, нам уже даже давали по $100 и говорили: да, вот если, значит, какая-нибудь тетя пришлет вам какой-нибудь несуществующая тетя, несуществующий вызов, значит, то это будет уже достаточным обоснованием. Все понимали, что это все фикция, что это все, так сказать, вилами на воде писано, все с этим соглашались, и вот так вот, значит, и мы собирались в Израиль. И когда люди собираются ехать, очень много разных дел. Очень много, когда уже есть это намерение, мы не работали уже на тот момент, мы уже не работали целый год, потому что нам издательство сделало заказ на книжку, и мы получили аванс, и у нас уже, так сказать, мы не ходили на работу. Ну, писали ли мы книжку, это другой вопрос. Потом нам пришлось ее быстро сдать там за месяц, потому что, конечно, мы очень много тогда прочитали и очень много всего постигали в этой жизни. И мы делали Пидьон-Абен, выкуп нашего первенца, которому на тот момент уже было задним числом все, конечно, и бритот, и все это. В общем, нам было чем заниматься, и шабаты, и друзья, и гости. Мы во все это вошли со всей страстью вот нашей такой натуры. И, естественно, всякие дела домашние. Надо было, у нас был большущий дом в Подмосковье, у нас была квартира, мы все это надо было кому-то все отдать. И все это мы сумели, в общем, квартиру оставить брату моего мужа. Были какие-то очень много бытовых всяких дел, и какая-то была там мешочек, в котором были всякие обломки, там колечко какое-то золотое, одна сережка, вторая потеряна, еще что-то, сломанная цепочка. В общем, короче говоря, мы хотели это просто кому-то отдать или бросить, или что, нам сказали: зачем вы собираетесь в Израиль, так сделайте себе что-нибудь новенькое. Вот есть ювелирная мастерская, сдай туда этот лом какой-то, там не знаю, сколько там грамм этого золота было, так и вам сделают что-то. Вот, я даже могу показать, вот это что-то, то, что было сделано. Короче говоря, мы отдали на улице Горького, ныне Тверской, была ювелирная мастерская, в которую мы, значит, мы отдали сделать что-то там, маленькие тоненькие сережечки, колечко. Вот это такие, а сами мы по городу тем друзьям что-то завести, там получить разрешение на вызов каких-то старинных книг, на вывоз, извините, каких-то книжек, у нас были какие-то раритеты, там продать картину, потому что нам сказали, там подлинник Кившенко у нас был, еще что-то такое, нам сказали, что это невозможно вывести, и нам это будет сложнее, вот. И очень много всего хорошего мы оставили. Короче говоря, вот так мы суетились. И однажды, проезжая в машине по ныне Тверской улице Горького тогда, я сказала, ой, я говорю мужу: вот эта ювелирка, ой, остановись здесь, быстренько заберем. Уже, значит, позвонили, что готовы эти там сережечки, это колечко. Быстренько остановись. Мы за одну минуту заберем, иначе нам нужно это все объезжать там через Кремль, обратно возвращаться. И мы, два дурачка, у которых дома на тот момент уже были трое детей, мы выскочили из машины, но мы же понимаем, машину же тоже на улице Горького просто так не оставишь. Ее ж тут же заберут, этот град, как это называется по-русски. И мы крутые, значит, включаем аварийную сигнализацию и выскакиваем из машины, как будто что-то случилось, как будто мы там пошли за ремонтником, как будто Вот, включаем аварийную сигнализацию и выскакиваем из машины. И в этот момент мы не помним, кто это был. Потом мы долго друг друга спрашивали, ты помнишь его, что это? Это был мужчина. Это был мужчина. Мы не помним, как он был одет. Он только, значит, остановил нас, показал на фару горящую. Мы включили аварийку. Показал на горящую фару и сказал «Ор». В Москве в конце 80-х годов увидеть человека, услышать, который на иврите сказал «Ор! Свет!». Но мы почему-то не удивились. Видимо, Всевышний, когда разум отнимает, так уж все, мы не удивились, и мы гордо сказали «Так надо! Авария!». Но мы же должны были обмануть гаишников и... Так чего же нам не обмануть какого-то там Элияу Анави, который хотел нас предостеречь? Мы говорим, так надо, авария, и бежим через улицу Горького. Посмотрели, конечно, направо, налево, как нас учили, может, большие были дети на тот момент. Какой-то вдалеке грузовик стоял, мы перебежим. Вот, но мы не перебежали. Из-под этого грузовика вылетела легковушка, подхватила моего мужа прямо на капот, провезла дальше, меня кинула вот под колеса вот этого самого грузовика. Вот, и я только лежала и думала, вот это большое колесо успеет затормозить или не успеет. Ну, в общем, вы понимаете, что через минуту, когда выяснилось, что мы живы, мы были самыми счастливыми людьми на свете. То есть счастливее нас не было никого. Наши дети не остались сиротами. Мы смотрели друг на друга и возносили молитвы благодарственные Всевышнему. До сих пор, когда мы в Москве бываем, мы проезжаем это напротив там памятника Маяковского, там примерно в этом на этом месте мы всегда говорим молитву «Спасибо Всевышний, что ты сделал нам чудо на этом месте». И несмотря на всю нашу глупость, да, мы остались живы. И потом мы там откупались от этого шофера, от того шофера, от ГАИ, все. Это все уже было в рамках абсолютного счастья. Но самое интересное, когда мы задумались, что ж такое это произошло. И как это как можно понять это? Мы были себе, жили по инерции, ничего, мы жили, не тужили, занимались такими совершенно далекими от еврейства делами. И были вполне благополучны. И вдруг, когда мы начали входить больше и больше в эту жизнь, когда мы начали интересоваться Торой, когда мы начали стараться делать правильно, вдруг такой трах-бабах. Мы начали стараться делать правильно. Даже у нас было такое веселое воспоминание, когда мы пришли в синагогу, а там старики были. На тот момент там были старики, и мы спросили какого-то человека, который там администратор, не знаю кто, старик с бородой в синагоге на улице Архипова, Большой Спасо-Голенищенский сейчас. И мы говорим, скажите, пожалуйста, нам сказали, что вот в этот период между, значит, первым Ава и между девятым Ава, вот эти там вот дни, недели с чем-то, нельзя покупать новую одежду. А мы уже хотели все правильно делать. И мы это услышали, что нельзя покупать новую одежду. Ну, в числе других, вот там не есть мясо, это было несложно, не пить вина, это тоже было несложно. Там, ну, не мыться сложнее, ну, как-то, видимо, мы частями все это мы узнали, как и что. Но видимо, нужно было что-то нам такое купить. И мы испугались, потому что в числе вот этих законов, в числе ограничений этих 9 дней было написано не покупать там новую одежду. Или не покупать какие-то покупки. Я уже не помню, что. Мы пришли к нему и говорим: скажите, пожалуйста, вот на самом деле сейчас нельзя покупать, потому что траур. Он говорит: траур? А кто у вас умер? А мы говорим: ну, у нас, слава богу, все живы, но траур по разрушенному храму, сейчас вот такая неделя траура, этот старик, который был каким-то там администратором, он сказал: а о чем вы говорите? Когда это было? Покупайте и носите. Но вот это у нас многие годы, мы потом вспоминали вот этого еврейского мудреца, который сказал: покупайте и носите. Так вот, мы не покупали и не носили. Но что мы сделали? В эти дни, в эти траурные дни, сейчас мы уже, конечно, не можем точно назвать это число, но абсолютно точно это было Бейном Царим, это было между 17-м Тамузом и 9-м Авом. Мы выпрыгнули из машины, мы сказали, так сказать, на себя и на ситуацию лашон ара, мы сказали: авария, так надо. Мы не послушали того, кто нас предостерег. На самом деле, Элияу Анави, который соткался в образе какого-то москвича, который сказал нам: ор, мы ничего этого не послушали, и мы ринулись навстречу вот такому испытанию. Так вот, как говорил тот еврей из книжки Александры Бруштейн, как говорил тот еврей, он говорил, у меня внуки, как говорил, значит, тот еврей, вот когда наступает эта черная полоса, старайтесь быть потише и не входите в какие-то предприятия такие, не начинайте ничего нового.